Добрый вечер. 20:00 в Киеве, в Вильнюсе и в Москве. Это программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня мы позвали нашей команды поговорить об итогах летней кампании нашего военного эксперта Юрия Федорова. Тем будет у нас несколько. Это и продвижение российских войск, это оборона украинских войск, вообще темпы наступления, а еще это потери и резервы, война дронов и то, как союзники помогали этим летом Украине сопротивляться российской агрессии. Ну вот я приветствую нашего гостя Юрий Федоров. С нами на связи Юрий Евгеньевич. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий Евгеньевич, давайте начнем с продвижения, наверное, российских войск. Было много событий на разных участках фронта. Давайте напомним, с чего началась летняя кампания и с какими результатами на разных участках она закончилась.
Давайте попробуем. Дело в том, что на разных участках ситуация складывалась по-разному. И складывается по-разному, и, видимо, будет складываться по-разному. Ну, с чего мы начнем тогда? Наверное, с Сумской области. Что произошло в этом году? В этом году в Сумской области произошло следующее, ну, точнее, в Сумской и Курской областях. Если посмотреть на начало года, где-то на январь месяц, мы можем вспомнить, что значительная часть, ну, наверное, где-то порядка 300, может быть, 350 квадратных километров Курской области были заняты вооруженными силами Украины. К концу весны ситуация кардинально изменилась. Украинские войска вынуждены были покинуть Курскую область. Но в это же время, ну, после этого, началось вторжение российских войск в Сумскую область и была занята, ну, не очень большая, я бы сказал, ну, существенно меньше, чем та территория, которая была занята ВСУ в свое время в Курской области, но, тем не менее, где-то, наверное, порядка 150, может быть, 200 квадратных километров территории Сумской области было занято российскими войсками примерно где-то к середине лета. Продвижение было очень медленное, но в середине лета движение российских войск было практически остановлено. Остановлено, и более того, некоторая часть территории, которая была занята, оккупирована российскими войсками, была деоккупирована. Ну, вот на этой карте эти все, значит, районы, кусочки территории и так далее, они показаны, не буду пытаться словами это описать. В общем, вот такая ситуация. Ситуация, которая, естественно, если оторваться от перечисления деревень или там каких-то сел, которые российская армия заняла в Украине, в Сумской области. Но, в общем, напрашивается вопрос, а стоила ли игра свеч, когда вооруженные силы Украины в августе 2024 года вошли в Курскую область, заняли там, ну, примерно на максимуме заняли 1000 квадратных километров. И вопрос, в общем, возникает такой, а зачем все это нужно было делать? И ответа нет, потому что те объяснения, которые были даны руководством Украины, конкретно мы хотели занять территорию, необходимую для обмена на какие-то территории, которые были оккупированы русскими. Первое объяснение, ну, не получилось. Второе объяснение, мы хотели оттянуть и оттянули некоторые войска России, некоторые российские войска с других участков фронта, а прежде всего в Донецкой области, ну, действительно оттянули, но не очень много. Нужно сказать, что в августе в Москве в Генеральном штабе были очень серьезные дискуссии тогда относительно того, а сколько, собственно, войск нужно перебрасывать в Курскую область, потому что в Курской области тогда практически, ну, почти ничего не было у русских. Было, наверное, где-то, ну, может быть, одна бригада, может быть, чуть больше. Я имею в виду таких войск, которые могли всерьез, вступать в противоборство с вооруженными силами Украины. Немного. Значит, кое-что было переброшено, но массовые переброски войск в Курскую область, я имею в виду русских войск, не было. Ну и, в общем, получается такая вот непонятная ситуация, когда вопрос о том, а была ли это вхождение, значит, перенос войны на российскую территорию, было ли это ошибкой, или же тут была какая-то серьезная стратегическая задумка, и она сыграла. Ну, по-видимому, в общем, не сыграла. Вот тут нужно с этим, ну, как-то это нужно иметь в виду. При этом нужно иметь в виду, что, конечно, операция в Курской области, а теперь операция в Сумской области, требует от Киева держать достаточно крупные контингенты войск, там, отвлекая их от тех районов, где, ну, теоретически, по крайней мере, может решиться судьба войны в военном отношении. Ну, вот так складывалась ситуация в Сумской области. Теперь дальше Харьковская область или Северо-Харьковский фронт. Этот фронт возник в мае, если я не ошибаюсь, да, в мае 24-го года, когда русские войска заняли несколько плацдармов на территории Харьковской области. Ну, непосредственно эти, значит, плацдармы нацелены, конечно, они, судя по всему, нацелены на Харьков. Но с тех пор, в общем, эти плацдармы не увеличились. Относительно интенсивные бои идут в городе Волчанск, но практически этот город, он находится на берегу реки Волчья, вот в той части, ну, я бы так сказал, в восточном плацдарме, занятом российскими войсками. Значит, там никакого движения нет. Бои идут в Волчанске достаточно интенсивные, но линия фронта не меняется практически. Дальше, в 25-м году, вот в этом году, российские войска заняли очень небольшой плацдарм на, собственно, вот на восточной границе. Вот он показан на этой карте. Он действительно очень небольшой. Это где-то примерно 8 на 5 километров. Ну, значит, примерно 40 квадратных километров. В общем, несерьезно. И, ну, собственно, вот он только так мелькает на картах. Идея, наверное, идея российского командования заключалась в том, чтобы вторгнуться вот с этого направления, с этого участка в Харьковскую область. И дальше пройти к городам сначала Великий Бурлюк, это небольшой город, потом повернуть на север в сторону еще одного такого же примерно по масштабам небольшого города и соединиться с теми войсками, которые должны были по замыслу российского командования прорвать оборону вооруженных сил Украины в районе Волчанска и двинуться на юг. Ничего не получилось из этого замысла, но так вот плацдарм некоторый остался. Там время от времени, значит, вспыхивает вооруженное противоборство, значит, интенсивность боев увеличивается, но серьезного какого-то значения этот плацдарм не имеет. С другой стороны, где-то уже в самой южной части этого участка фронта, там, где к северу от села, большого села под названием Двуречное или Двуречно, Двуречное, наверное, все-таки по-русски, там российские войска заняли достаточно, ну, вот, значимый в стратегическом и в оперативном, ну, не в стратегическом, в оперативном отношении участок территории к западу от реки Оскол. Вот в этом году российским войскам удалось продвинуться на западный берег Оскола и создать там определенные плацдармы, с помощью которых началось движение в сторону Купинска, на юг, в сторону Купинска, с тем, чтобы взять, окружить и взять этот город. Но сегодня бои в Купинске идут достаточно интенсивные. Часть города занята российскими войсками, часть находится в так называемой серой зоне, которая, ну, принадлежит, ну, зона боев, по сути дела, зона вооруженного противостояния. Но это, для этого мы должны перейти к следующему участку, который я назвал Восточно-Харьковский участок фронта. Восточно-Харьковский, просто потому что это, ну, действительно, это самая такая северо-восточная часть Харьковской области. Вот здесь ситуация разворачивается достаточно, я бы сказал, ну, не хочу говорить, не хочу употреблять термин драматический, но тем не менее, тем не менее. Значит, действительно, вот как видно на этой карте, вот такие темно-красные пятна – это территории, занятые в этом году, занятые российскими войсками. Это серьезные, не очень большие по площади, площадь там небольшая, но в тактическом и в оперативном плане это довольно серьезный успех российских войск, потому что эти плацдармы позволяют и продвигаться, ну и, собственно, уже позволили продвинуться к Купинску, начать штурм этого города, и, если говорить о южном участке, продвинуться и как бы создать такой навес над городком под названием Лиман. В Советском Союзе он назывался Красный Лиман. Русские до сих пор используют именно это название. Если читать русские источники, значит, там обязательно будет Красный Лиман, Краснолиманское направление. В Украине такое название не используется, это советское название, от советских названий в Украине благополучно избавляются, хотя и не полностью избавились. Значит, говорят просто Лиман или Лиманское направление. Да, этот город оказывается под угрозой. В общем, такой навес с севера над этим городом образовался, но продвигаться на этом направлении, продвигаться довольно сложно. Я имею в виду продвигаться российским войскам. Там очень сложный рельеф. С юга от Лимана это такое лесистое пространство, это леса, называется Серебрянское лесничество. Ну, вот одно из названий этих лесов. А в лесах, вообще говоря, воевать очень трудно, особенно трудно наступать. А с севера Лиман прикрывают тоже некоторые особенности рельефа. Но, видимо, я так понимаю, до конца этого года Лиман русским взять не удастся.
Юрий
Это
Евгеньевич, можно я у вас уточню? Правильно ли сказать, что вот этот вот участок между Купинском и Лиманом этим летом был одним из тех, где шли самые ожесточенные бои?
нет, я бы не сказал, что это самые ожесточенные. Ожесточенные, но не самые. Пожалуй, все-таки самые ожесточенные бои шли и идут на южно-донецком направлении, к чему мы подойдем. Вот там действительно очень сложные, тяжелые бои идут, кстати говоря, и вокруг Мирнограда, и вокруг Покровска. Вот это такая агломерация Покровск-Мирноград, там тоже очень такой очаг довольно острого и интенсивного противостояния, противоборства. Значит, теперь Купинск, теперь Константиновское направление или Донецкий участок фронта. Вот тут, вы знаете, довольно такая странная ситуация сложилась. Странная с моей точки зрения, потому что стратегическая задача, поставленная перед российской армией, поставленная Кремлем, заключалась в том, ну, это, в общем, никто этого не скрывал, оккупировать всю Донецкую область. Вот задача на 25-й год, на всю кампанию 25-го года была в том, чтобы оккупировать Донецкую область. Но для того, чтобы это сделать, нужно занять вот четыре крупных города, действительно, по, значит, масштабам вот тех населенных пунктов, которые остались неоккупированными в Донецкой области. Это серьезные города. Общее население вот четырех городов: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Ну, до войны, конечно, до войны сейчас там, пожалуй, мало кто остался, но до войны было 450 тысяч человек. Это серьезное население. То есть, ну, примерно где-то в среднем, будем считать, где-то 100 тысяч города со 100-тысячным населением. Это города с высокой долей, ну, городские поселения с высокой долей индустриальных промышленностей, индустриальной застройки. Это и шахты, и промышленные предприятия. Вообще Донбасс – это такое сочетание шахт и промышленных предприятий. Вот в таких зонах очень трудно вести наступательные операции. Видимо, поэтому командование российских войск, в общем, не торопилось с тем, чтобы начинать приближаться или попытаться начать штурм вот этих четырех городов. Их называют иногда пояс крепостей. Это действительно пояс укрепленных районов, которые строились, начиная с 2015 года. Строились в расчете на, в общем, на войну с Россией тогда. Ну, иначе нет смысла строить укрепленные районы, тратить на это серьезные деньги. Это действительно хорошо укрепленный такой пояс. Видимо, не рисковали все-таки российский генеральный штаб не рисковал начинать там крупные операции. Поэтому, да, движение было, был занят город Торецк или Торецк, серьезный, ну, достаточно серьезный в таком оперативном отношении пункт, который, казалось бы, открывал дорогу с юга Константиновки. Вот Константиновка – это самый южный город вот этого пояса крепостей, открывал дорогу Константиновке. В общем, открыл, но по дороге это движение русских войск идет очень медленно. А вот где разворачивалась основные, так сказать, бои, это Покровск, ситуацию вокруг Покровска, район вокруг Покровска, и дальше южно-донецкое направление. Вот там российские войска прилагали самые большие усилия, там были сосредоточены самые крупные, значит, контингенты войск. Кстати, вокруг Покровска тоже по направлению на Покровск было сосредоточено почти 100 тысяч человек. Это очень много для достаточно узкого участка фронта. Но там не получается у русских. А вот на южно-донецком направлении, да, действительно, там вот видите, ну, почти, наверное, где-то от 40 до 50% всей территории, занятой в 25-м году российскими войсками, приходилось вот на этот участок. Почему и зачем, каков стратегический замысел или оперативный замысел для того, чтобы именно там сосредоточить наиболее серьезные усилия, Мне сказать трудно. Ну, по-видимому, речь идет, ну, по крайней мере, вот сейчас, вот где-то осенью этого года, по-видимому, речь идет о том, чтобы создать плацдарм, с которого можно вести серьезные наступательные операции. Уже это не наступательные действия, наступательные операции в будущем году, во время кампании 26-го года, довести такие наступательные операции в сторону города Запорожье и города Павлоград. Павлоград – это очень крупный, ну, сравнительно крупный промышленный центр и научно-промышленный, значит, там и научные, в том числе военно-промышленные. В советское время были предприятия, конструкторские бюро и так далее, и двигаться в сторону Запорожья. В сторону Запорожья также планируется, я так понимаю, движение и из юга Запорожской области. Вот если посмотреть на карту, то можно увидеть, что вот последние события показывают, что русские войска пытаются начать некоторое наступление вдоль бывшего берега Каховского водохранилища. Вот там такой специфический район, это высохшее дно Каховского водохранилища. Видимо, говорят, очень интересное в экологическом отношении такое пространство. Ну, экологи этим занимаются, изучают его. Ну, а военные двигаются вот по границе, значит, по берегу, бывшему берегу Каховского водохранилища, в сторону Запорожья. Пытаются двигаться, там пока ничего не получается всерьез. Вот такая картина, вот такая картина.
Юрий Евгеньевич, я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот этим летом, где была самая, скажем так, проблемная точка для украинских военных, куда они направляли больше всего, наверное, своих усилий, чтобы защитить, и где российские военные прикладывали максимум усилий, чтобы прорвать фронт, и что сейчас в ней, вот в данный момент?
Я думаю, что все-таки самый острый такой участок – это Покровск-Мирноград. Потому что Покровск – это там от промышленности, конечно, уже ничего не осталось. Вообще от города, наверное, мало что осталось. Бои идут на южной окраине. Но именно на Покровском направлении была сосредоточена, я уже говорил об этом, 100-тысячная группировка. Покровск очень важный в оперативном отношении такой транспортный хаб. Через него проходит целый, так сказать, букет, я бы сказал, коммуникаций и железнодорожных, и шоссейных. И вот его взятие могло бы открыть для российских военных, ну, уже серьезное продвижение. Ну, я бы сказал так, создать условия для наступления на вот этот пояс крепостей Запада. Но не получается пока, не получается с Покровском. Была попытка прорваться к востоку от Покровска, прорваться на север в сторону Доброполья. Это был известный такой прорыв российских штурмовых нескольких соединений. По-видимому, все-таки там от бригады до полутора что-то вот так войск было. Но опять-таки не получилось. Это была, на мой взгляд, авантюра, потому что такое продвижение узкой такой полосой, продвижение, наступление, оно, естественно, очень рискованно, потому что сразу под удар подставляются фланги. Что и произошло, кстати говоря. Значит, вот там Покровский участок был, на мой взгляд, самым ожесточенным. Он, наверное, и остается самым ожесточенным по количеству войск, по количеству потерь и так далее. А вот к югу от Покровского вот это движение сторону Днепропетровской области, там российские войска продвигаются, наверное, быстрее всего. Но там и, кстати говоря, и рельеф способствует наступательным операциям. Там трудно, это довольно плоская поверхность земная, степная такая зона, где нет естественных преград, за которые можно для наступающих войск, за которые могли бы зацепиться обороняющиеся войска. Ну, что такое преграды? Это реки, которые идут с севера на юг, текут, или с юга на север, неважно. Но в данном случае север на юг, конечно. Значит, это первые преграды. Либо такие вот гряды или возвышенности, такие вот гряды высот тоже. Но там этого очень мало. Или овраги какие-то, в общем, такие серьезные особенности рельефа, которые, или ландшафта, которые мешают продвижению и, наоборот, создают условия для обороны. Там это очень... Вот такая картина.
Юрий Евгеньевич, давайте теперь поговорим про темпы наступления, которые были этим летом. Если я правильно помню, в прошлом году, в течение весны и начала лета, Россия накапливала резервы, и основное наступление, да, темпы были гораздо выше. Это произошло в конце лета и осенью. Потом зима, спад, снова накопление резервов. И вот теперь пик пришелся на вторую половину лета и начало осени. Правильно ли я все помню?
Да, это все примерно так и было. Вот если посмотреть на график, а графики я, честно говоря, графики очень люблю, потому что они позволяют очень наглядно, так сказать, понять, как все это происходит. А этот график очень интересный. Видите, вот здесь действительно, начиная с, ну, я бы сказал так, условно, тут очень трудно сказать, с какого конкретно месяца 2024 года происходил вот этот вот резкий такой подъем темпов, нарастание темпов наступления. Но будем считать, что с июня примерно. Вот с июня вот тут начался такой подъем, и максимум был достигнут по темпам наступления в ноябре, когда было занято более 700 квадратных километров. Потом спад, зима, опять-таки накопление резервов, переформирование подразделений и соединений. Ну, это естественно, значит, их пополняют свежим личным составом, техникой, ну, в общем, войска на зимних квартирах, что называется. И вот в этом году, начиная примерно с мая месяца, пошли вверх, тоже начались такие интенсивные действия наступательные российских войск, но, видите, максимум был менее четко выражен. И не такой большой, как в 2024 году. Но максимальная занятая площадь была, максимум был достигнут в июне-июле, когда было занято по 500 километров квадратных ежемесячно занимали. Потом начался спад. Вот у меня такое ощущение, вот если посмотреть на этот график, особенно последнюю его часть, которая уже относится к осени этого года, к августу и к сентябрю, что, в общем, наступление начинает российское выдыхаться потихонечку. По каким причинам, сказать трудно.
Да, Юрий Евгеньевич, это был как раз мой вопрос. Я хотел спросить, ведь мы же в прошлом году видели, что спад начался после только ноября, а сейчас сентябрь, и это очень низкие цифры. Вот сентябрь на уровне, ну вот там в январе даже больше было в прошлом году. И здесь как хочется понять, людей не хватает, техники не хватает, боятся распутиться. Что происходит-то?
Хотел бы я знать, что происходит. Я думаю, что, видите, Меня такое впечатление складывается, что в 2024 году русские выбрали те площади, заняли те площади, если хотите, которые было легче всего занять. Это первое. Сейчас очень большие усилия, очень большие силы концентрируются вокруг Купинска, Покровска. Бои идут интенсивно очень, а продвижение, хорошо, какую площадь можно занять, в том же самом Купинске? Десяток квадратных километров, может быть, 15, с огромными усилиями. Это городские бои, там продвижения мало, очень небольшие, если говорить о занятой площади. А усилия для того, чтобы занять эту площадь, нужно прилагать очень большие. И вот то обстоятельство, что существенная часть вооруженного противоборства приходится на эти два города, кстати говоря, еще и Часовый Яр, и Торецк, тоже там требовались большие усилия, а прирост площади был очень небольшой. Это специфика, видимо, этой нынешней стадии войны.
У нас половина программы прошла, дорогие наши зрители. Я еще ни разу не сказал сегодня про лайки. Пожалуйста, поддержите нашу трансляцию своим трудовым лайком. Это в середине программы, и если вы смотрите в записи, в середине программы помогает, если смотрите в записи, тоже очень хорошо влияет на раздачу этой трансляции. Юрий Евгеньевич, давайте тогда поговорим про то, с какими потерями завершила летнюю кампанию Россия, и что теперь у нас с резервами, с набором контрактников? Потому что если верить Путину, все, у нас до сих пор очереди стоят в эти пункты на подписание контрактов, больше всего в Москве, да, но и регион тоже не отстают. Но ведь это далеко от того, что происходит в реальности. Расскажите.
Это очень далеко от того, что происходит в реальности. Более того, есть некоторые такие близкие к военным кругам телеграм-каналы российские. Это дезинформация, вообще говоря. Но любая дезинформация, по закону есть такая формула Геббельса, 60 на 40, для того, чтобы дезинформация была или пропаганда, если хотите, была эффективной, нужно давать 60% правды, 40% фальсифицированной информации. Вот это соотношение принадлежит Йозефу Геббельсу. Так говорят, по крайней мере, я не знаю, честно говоря. Что говорят эти каналы? Эти каналы говорят о том, что падает привлекательность военной службы, контрактной службы. Потому что первый план при принятии решения о том, что подписывать контракт или нет, выходит уже вопрос цены, не вопрос выгоды. То есть люди получают большие деньги. Несколько миллионов рублей, там в разных регионах по-разному, но в общем речь идет о миллионах рублей. Хорошо получают. А что, чем приходится расплачиваться? Где-то до середины этого года, если верить этим сообщениям, до середины этого года контрактники, люди, которые подписывали контракт, были настроены довольно оптимистично. Хорошо, да. Жизнь сложилась так, что нужно зарабатывать деньги. Я пойду, буду получать большие деньги, действительно большие, в месяц, помимо этих бонусов, которые люди получали при подписании контракта, где-то 200-250 тысяч рублей в месяц. Это для российской провинции, это немало. Но чем платить? Была надежда на то, что люди подпишут. Широко распространенная была надежда весной этого года. Пришел Трамп, Трамп договорится с Путиным, война прекратится очень скоро. Там Вопрос не в том, кто победил, а в том, что она прекратится. А я, подписывая контракт, получаю большие деньги, а потом война прекращается, боевые действия замирают, и я остаюсь с этими деньгами и живой, живой и здоровый. Но не получается. Вот сейчас, судя по всему, настроение вот этой контрактной массы, оно немножко другое. Сейчас на первый план выходит вопрос цены. А каков риск быть убитым, риск вернуться без ноги или там без глаза, я не знаю, без чего, риск вернуться инвалидом. Очень серьезный риск. И это снижает поток свежих контрактников, я бы сказал. А теперь, ну, по цифрам это все достаточно понятно. Это цифры принадлежат, вот эти график принадлежит, я бы сказал, самому квалифицированному эксперту в этой области. Это немецкий эксперт Янис Клюге, экономист, который всерьез занимается российской экономикой. Он просто взял цифры тех ассигнований, тех расходов в регионах, которые используются для выплаты вот этих самых бонусов, ну и разделил на средний бонус. Ну и получается вот такая картина, сколько людей подписывают контракты. Получается где-то в среднем 1000 человек в день, но, ну или 30 тысяч в месяц. В среднем. Но нужно сказать, что, ведь, понимаете, речь идет о количестве подписанных контрактов. А контракты подписывают не только те, кто вновь приходит в армию. Вот человек, значит, гражданский, подписывает контракт и становится солдатом. Но и подписывают те солдаты, те контрактники, у которых контракт истек. А уйти из армии они не могут. Им запрещено. Значит, они вынуждены вновь подписывать контракт, и вновь они получают, в большинстве регионов они вновь получают свои бонусы. То есть вот эти цифры, они складываются как минимум из двух компонентов. Первый компонент – это вновь приходящие в армию, и второй компонент – это те, кто подписывает, так сказать, повторные контракты. То есть это общее количество приходящих вновь в армию, то есть свежего личного состава, существенно меньше, чем 1000 человек в день. А 1000 человек в день – это примерно столько же, сколько безвозвратные потери. Отсюда возникает постоянное давление Генерального штаба на Кремль с требованием мобилизации. И военные тихой сапой, вот это, наверное, имеет смысл иметь в виду нашим слушателям в России, тем, кому грозит новая мобилизация. Значит, что сейчас происходит? Вот в последние дни, значит, с 1 октября, значит, начался новый осенний призыв, но этот призыв рассматривается сегодня военными как отработка способов и методов массовой мобилизации конкретно. Во-первых, полностью идет, по крайней мере, такие сообщения, ну, по крайней мере, планируется полностью электронные повестки, а жутко электронная повестка. Значит, человек в военкомат отправляет, получил человек, не получил, это никого не интересует. Но уже этот человек, которому отправлена повестка, он ограничен в своих правах. Ну, например, ему невозможно выехать за границу. И так далее, и тому подобное. Значит, отрабатывается. Ну, вот сейчас проходят учения МВД, то есть полиции и военкоматов по отлову уклонистов. То есть вот идет репетиция массовой мобилизации. Вот этого нового тура массовой, она называется частичной мобилизацией, но на самом деле массовая. И речь идет о том, что чтобы призвать в армию, мобилизовать в армию, уже это не добровольцы, контрактники, это мобилизованные, они никаких бонусов не получают. Замечен, ну, где-то несколько сот тысяч человек, до полумиллиона. Это, на этом настаивает Генштаб. Вроде бы администрация президента и Путин пока колеблется, но в общем появились сведения о том, что Генштаб подготовил некий доклад, который как-то так циркулирует в российских, значит, кругах, близких к, ну, бюрократических кругах, близких к Кремлю. А суть доклада заключается в следующем. Если, значит, пункт первый, если не произойдет прорыва на фронте, то есть если российские войска не прорвутся и не войдут примерно на 50 километров где-то на Донбассе, то есть не изменит кардинально картину того, что ту картину, которая сложилась в Донецкой области, то тогда придется решать либо массовую мобилизацию, либо прекращение войны. Потому что просто вот с тем количеством солдат, которые есть на фронте, а это, ну, значит, в Украине это где-то порядка 600, от 600 до 650 тысяч, называю цифру. Вот с этим количеством солдат российские генералы не готовы добиваться победы. То есть они не готовы к тому. То есть они прямо говорят, без массовой мобилизации мы достигнуть победы не сможем. Но вот это нужно иметь в виду тем, кому эта мобилизация может грозить реально в Российской Федерации.
Здесь делаю одну ремарку. Вы правильно сказали, что в момент, когда человек получает электронную повестку, там практически сразу у него закрывается возможность выехать за рубеж. Но мы понимаем, что есть проекты, например, как «Идите лесом», они помогают тем, кто выступает против войны и не хочет отправляться воевать. Там у них свои ходы. Вот об этом вы узнаете, если подпишетесь на телеграм-канал «Идите лесом» и в целом будете следить за тем, за их работой, за тем, как они работают. Юрий Евгеньевич, давайте теперь поговорим про дроны. Вот я вспоминаю впечатление одного из российских военных, монолог которого опубликовал один из Z-военкоров. А там человек пишет, то есть он на самом деле, ну как-то вот он пишет своей семье, ну вот эту часть опубликовали, что ты думаешь, мы здесь бегаем с автоматами, ты думаешь, мы тут идем в атаку и так далее. Мы тут сидим по кустам, потому что как только ты выходишь на открытое пространство, то вылетает откуда ни возьмись дрон и сразу же тебя атакуют. Дроны, дроны, дроны за каждым деревом, под каждым кустом сидят. Вот мы заложники этой ситуации, в кавычках я, конечно, говорю это, и эта война не похожа на то, как в тебе кажется. Это вольный мой пересказ, но смысл такой. Дронов очень много. Расскажите, пожалуйста, что стало понятно, что стало для вас, как мне кажется, более лучше понятно за летнее время, каким образом Украина использует вот эти вот небольшие дроны, чтобы останавливать наступление российской армии, и насколько много такие дроны использует российская армия.
Ну и та, и другая сторона использует такого рода дроны, это называются дроны FPV, First Person View. Значит, ну это дрон, который управляется оператором, на дроне стоит телекамера небольшая, которая позволяет оператору видеть то, что видит дрон, ну и, соответственно, им управлять. Очень эффективное оружие. Ну, то есть, видите, опять-таки вопрос в том, что такое эффективность. Значит, есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что дроны, есть средства противодействия, это радиоэлектронная борьба, и прежде всего радиоэлектронная борьба. Значит, управлять, ну, на каждый дрон нужен оператор. Понимаете, значит, нужно много операторов. И это затрудняет. Но их действительно много. Они действительно выполняют в известной мере роль артиллерии, потому что дрон может уничтожить или сильно повредить не только человека, но и боевую машину, там, скажем, танк или БТР, там, ну, по-разному. И вот эта зона, ее называют так поэтически зона смерти, kill zone, ну, примерно 10-12, от 10 до 15 километров от линии соприкосновения, там очень трудно выжить. И та, и другая сторона это используют. Но, видите, вооруженные силы Украины обороняются. То есть человек сидит, ну, в каком-то укрытии, да? Или чем-то, ну, надежное, не очень надежное, но все-таки укрытие. Он не находится на открытом пространстве, на открытой поверхности, где его можно увидеть из дрона, значит, вот дрон его может увидеть, ну и, соответственно, оператор может на него навести. А вот наступающие войска, они оказываются в очень сложном положении, очень рискованном положении. Вот нужно либо максимально быстро пройти вот эту kill-зону, зону смерти. Для этого что делают? Мотоциклы, всякого рода квадроциклы, велосипеды, там, автомобили. Вот попытка пройти максимально быстро вот эти километры смерти. Иногда получается, иногда нет. Потери все равно очень большие у наступающих войск. Вот этот вопрос о потерях российских войск. Одно дело, человек, обороняющийся там, сидит чем-то даже просто закрыт, как какой-то маскировочной сеткой, и дрон его не видит. А тут, в общем, на открытом воздухе, вот он на велосипеде там крутит педали, пытаясь максимально быстро проскочить. И попадает. Ну, вот наряду с попытками, вот с этой методом быстрого проскакивания, есть еще такие методы, но малыми группами, 2-3 человека, вот пытаются как-то, используя естественное укрытие, пройти, приблизиться к линии обороны. Собственно, не к линии обороны, тут все гораздо сложнее на самом деле, потому что оборона ВСУ носит очаговый характер. Ну, в общем, пройти вот туда, за пределы вот этой зоны смерти, и там как-то окопаться, ну, обеспечить себе некое укрытие и дальше вот такими мелкими партиями, мелкими подразделениями, отделениями, там буквально несколько человек, проходят через, пытаются проникать в дыры между, которые есть в обороне вооруженных сил Украины. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что темпы наступления очень небольшие. Одно дело, когда, понимаете, когда какая-то танковая рота там, или ну, десяток танков идет вперед и может там, занять в день несколько километров пройти. А тут не получается. Вообще техника очень гораздо меньше используется для наступления, чем вот такая пехота. Пехота, которая потери, которые очень, доля потерь очень велика.
Юрий Евгеньевич, у нас остается две темы поговорить. Я хочу сначала у вас спросить про то, как вам кажется, как действовали союзники Украины этим летом, что сделали так, что сделали не так, что обещали, какие обещания выполнили, а какие нет. И если у нас останется время, коротко про перестановки в обеих армиях. Давайте начнем с союзников. Что вы для себя отметили из важного, да, из каких важных событий состоял вот этот летний период для вас?
Ну, самое главное, наверное, заключается в том, что Украине, в общем, ну, я бы сказал так, руководству Украины удалось, в общем, наладить определенное взаимоотношение с Вашингтоном. Очень сложно складывались отношения между Киевом и Белым домом после прихода Трампа. Ну, известный вот этот эпизод, когда он был в конце февраля, когда Зеленский и Трамп, в общем, разговаривали на повышенных тонах в Белом доме, на присутствии корреспондентов и журналистской братьи. Очень по-разному складывались эти отношения, но сейчас, по-видимому, отношения более или менее установились, установилась определенная схема отношений. Суть ее вот в чем. Значит, Соединенные Штаты готовы продавать оружие Европе для передачи Украине, в том числе и похоже на то, ну похоже, хотя пока решений этих нет и реальных этих вооружений на фронте тоже нет, но все-таки серьезные средства поражения на достаточно дальних дистанциях. Речь идет о значит, таких ракетах, планирующих бомбах дальнего действия, они называются ИРМ, атакующий, в переводе атакующий боеприпас большой дальности. Это новое оружие. По-видимому, обсуждается вопрос о передаче даже томагавков, хотя вопрос не решен, безусловно. И с этой точки зрения, в общем, отношения более или менее стабилизировались на тех, ну, на принципиальной основе этих отношений – это не помощь со стороны Соединенных Штатов, это продажа оружия. Платит Европа. Теперь взаимоотношения, значит, позиции европейцев. Ну, в общем, она сводится к тому, что нужно максимально помогать Украине. В Европе осознали опасность со стороны России. В Европе предпринимают усилия, серьезные усилия, между прочим, по наращиванию собственного военного потенциала, по восстановлению военной мощи. Серьезно подорванные вот 30-ю годами, ну, вот такого расслабленного какого-то состояния после распада Советского Союза. Ну вот максимум того, что делает Европа, все-таки старается делать максимум возможного. Но при этом возникает и проблема, ну, если хотите, определенного конфликта собственных интересов безопасности. Потому что, во-первых, по-разному очень относятся различные европейские страны. Германия при нынешней администрации, при нынешнем правительстве, Польша, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Великобритания. Вот это группа стран, которые делают все возможное для того, чтобы помочь Украине, понимая прекрасно, что Украина является барьером, защищающим их, вот эти самые страны, от российского нашествия. В общем, это банально, об этом говорили очень давно. Но одно дело говорить, другое дело осознавать. И вот сейчас это уже осознается вот этими, ну, лидерами этих государств, а в некоторых случаях и населением, я имею в виду и страны Балтии, и Польшу, и Финляндию, это уже становится фактом или фактором массового сознания. Да, уже сейчас, что, в общем, вот есть опросы общественного мнения в Польше, которые говорят о том, что до 40% населения готовы идти в бой в случае вторжения со стороны России. Это очень большая цифра для мирного времени. Вот. Ну,
да. Понимаю вас. Юрий Евгеньевич, про перестановки. Были ли, как вам кажется, за этим летом ключевые перестановки, которые значительно повлияли на то, что происходит на фронте, или еще потенциально могут повлиять?
В России нет, в России все очень стабильно. После того, как Шойгу было отправлено, значит, руководить Советом Безопасности, аппаратом Совета Безопасности, и целый ряд его заместителей, ряд высших генералов были отправлены под суд или, значит, в узилище отправлены за коррупцию. Нет, серьезных перестановок не было. Пожалуй, единственное серьезное кадровое решение в России – это увольнение из вооруженных сил, из рядов вооруженных сил, как принято говорить, генерал-полковника Лапина, бывшего командующего группой «Север», группой войск «Север». Это группа войск, которая действует в Курской, Сумской, Белгородской областях. Его трудно сказать, в чем реальная причина. Ну, по-видимому, это некие конфликты уже в высшем военном руководстве. И назначение генерала Мордвичева командующим сухопутными войсками. Мордвичев – это человек, который явно совершенно претендует, и его есть люди, которые проталкивают его на пост начальника генштаба вместо Герасимова. Но пока Герасимов ухитряется остаться на своем посту. Что касается Украины, тут что происходило? Значит, ну, главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Сырский остается на своем посту. Его люди из, ну, военачальники уже второго эшелона, вот тут происходили некоторые перемещения. В частности, ушел со своего поста очень, ну, считался очень толковым, талантливым и таким динамичным, современным военачальником генерал Дропатый. Вот его как-то отодвинули в сторону. Причина была в том, что он взял на себя ответственность за тот провал, ну, командующего, командира одной из учебных частей, который вывел личный состав, в том числе и, значит, людей, которые обучались там, и поэтому по этим людям был нанесен ракетный удар Искандером, по-моему. Или беспилотниками, я сейчас не помню точно, но это, в общем, была скандальная история такая. Такого не должно было бы быть. Но вот ответственность за это взял на себя Дропатый. И он, в общем, был отодвинут в сторону, хотя это очень такой считался очень динамичным и серьезным военачальником, очень перспективным. Но вот, пожалуй, это самые такие серьезные перестановки. Я должен сказать, что по крайней мере, то, о чем пишут и говорят и в России, и в Украине, в военной среде недовольны ни Герасимовым с Белоусовым, это российские офицеры и генералитет, и в вооруженных силах Украины Сырский не пользуется большой популярностью по ряду причин. Ну вот, пожалуй, такая вот симметричная ситуация.
Юрий Евгеньевич, мы вроде успели обсудить все темы, которые с вами планировали на сегодняшний разговор. Завтра ждем вас в эфире по традиции в 9 часов по Москве, в 9:05 с последними новостями, с тем, возможно, с анализом того, что произойдет сегодня вечером, ну или сегодня ночью. Спасибо огромное, Юрий Федоров, военный эксперт. В эфире программы «Обсудим». До свидания.
До свидания. Спасибо, что приглашаете.
А я говорю спасибо всем нашим зрителям, тем, кто писал названия городов, откуда вы нас смотрите, а те, кто писал какие-то комментарии по поводу темы сегодняшнего выступления Юрия Федорова. И напоминаю снова про лайки, поддержите нашу трансляцию. И напоследок приглашаю в гости завтра, как я уже сказал, в 9 утра, вновь брекфаст-шоу из берлинской студии буду я и Таня Фельгенгауэр. До завтра. Пока.